Мы вас услышали.
12 часов 36 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии. Марина Александрова.
Ах, Челноков.
Герман Бабаян.
Я, ура, да.
Мы здесь, мы с вами. Ура. Среда, 4 сентября. Хорошего вам дня. И мы продолжаем. Смотрите, мы вот эту тему еще не обсудили. Опрос провели. 40% работодателей заявили о важности хобби у соискателей.
Его наличие следует указывать в резюме.
Как это связано? Я не пойму.
Как?
Такая информация говорит о встроенном развитии кандидата на должность. Всестороннем развитии кандидата на должность. Ну, встроенном же, да. Считают 65 представителей российских компаний, опрошенных сервисом Сберподбор и социальными сетями.
Да, вот смотрите, значит, также наличие хобби может показать работодателю полезные навыки человека.
Уровень его культурного развития, будущие риски, владение тайм-менеджментом и ответственное отношение при составлении резюме. Ну, вообще человек чем-то интересуется, он развивается, он не сидит на месте.
Ну, вот как может повлиять... Я, например, люблю и собираю лягушек.
Вот, живых?
Конечно, живых. У меня весь дом в жабах, знаешь.
Знаешь, он их так прикалывает. Прикалывает. Свинья, как на полках бабочек.
Бабочек, да.
Я собираю
всякие статуэточки лягушек. У меня большие есть, маленькие. Марина была, видела. Но на лягушек ты не обратил внимания.
Мне не до лягушек.
Ты шкаф, да, не заглянула. У меня два шкафа забиты этими лягушками.
Блин, клево.
Вот. И они как бы... Ну, как это может повлиять на мою работу?
А? Хороший вопрос. Даже
то,
не
что ну, может быть, я думаю, что хобби, может быть, это все-таки что-то более обширное. Например, ты занимаешься пением, вокалом, там, не знаю, или посещаешь какие-то курсы, или ходишь на, не знаю, на спорт на какой-то. Вот что-то такое. Не лягушек собирать, понимаешь, не марки. А вот что-то такое интересное, что тебя как-то развивает.
Но, с другой стороны, да, я тебя понимаю. Хотя, ты знаешь, я вот, например, будучи там во Вьетнаме, или, я не помню, в Таиланде, я купил лягушку, да, из тыквы. Маленькая тыковка, и сделали из нее лягушку. Я читаю, как это делается, что тыква сохнет там месяц на солнце, у нее забирается внутренности, потом как это все... Потом у меня есть нефритовые лягушки. Лягушки
вообще
есть...
не удивлена.
Позолоченная лягушка есть. Вот, лягушка русских мастеров, она в народном
долго
русском костюме. Вот, лягушка из Сочи у меня есть, которая в тельняшке, значит, лежит на солнце. Нет, из Магадана тогда я еще их не собирал. Вот эти вот лягушки, они как-то... Я читаю потом про них, я узнаю что-то. У меня есть самая ядовитая лягушка, но она из пластика, не пластика, из камня, но она считается самой ядовитой лягушкой в мире.
Разноцветная такая.
Да-да-да, она цветастая, очень красивая. Целая семья лягушек, которые играют на музыкальных инструментах.
Короче, сейчас программа закончится, и Макс расскажет о всех своих лягушках. Это когда, знаешь, начинают рассказывать о своих домашних животных, когда там 40 кошек, например, у тебя, да, и ты о каждой начинаешь рассказывать.
Еще фоточки показывают.
Смотри, какая хорошенькая, какая милая.
А тут я костюмчик.
Да.
А у тебя хобби есть?
А у тебя?
Я на гитаре играю.
Ну, это не хобби.
Хорошо.
Это увлечение в большей степени.
На гитаре играю, в футбол играю. Что? Иногда бывает песни пишу.
Это одно и то же хобби.
Да, но не знаю, как это может помочь мне на работе. Как это может какую-то информацию обо мне дать?
Нет,
но
то, что ты в футбол играешь, это да, ты спортивный, значит, ты выносливый, значит, ты можешь как-то подольше работать.
А, можно меня больше нагружать.
Да. Если ты поешь, значит, у тебя нормальные связки, вокал, да, говорить можешь, это тоже показатель. Про Марину я вообще не спрашиваю, там 550 хобби, и все это, знаешь, одно за другим идет. У нее там дипломов одних только по хобби 550 штук, да я даже не спрашиваю, что, какое у нее хобби.
К сожалению, да, умный.
У Маринки хобби жить. Вот.
Отлично.
Вот да. Это вот хобби, прям вот ее. Она вот прям со своим хобби, она по жизни так вот и прет, как танк. Знаешь, вот
Виталий
вперед.
Филипп пишет, что получается Максим дипломированный лягуховед.
Ну, называйте меня как угодно.
Лягухофил, даже я бы сказала.
Заполните эфир сказом о какой-нибудь лягухе. Да, пусть так и будет. Мы коллеги, Максим, пишет Васильич.
Вы тоже лягухофил?
Да, лягуховед.
О, все. И Васильич прислал полку с огромным количеством количеством лягушек. Если Макс сейчас начнет это описывать...
Но я вот такие вот, знаете, вот это все-таки какой-то лубок мне напоминает немножечко. Они
ну,
вот...
Васильевич, я вас поздравляю. Вашу коллекцию назвали лубком.
Нет,
спасибо, что не сейчас по требам.
Там немного, много лягушек. Я больше ценю сейчас таких индивидуальных, которые не как в сувенирной лавке сделаны 550 тысяч, а вот которые ручную. Да, они дорогие. У меня есть, например, лягушка, которая стоит почти $1000. Вот,
надо ее как-то обозначить.
Но она
ты
у меня стоит.
Такую лягушку взял?
Мне, вернее, так ее подарили, скажем так. Мне подарили ее. Я ее держу на такой полке, чтобы меньше заметно
было. Ты думаешь, что однажды одна из лягушек превратится в прекрасную принцессу?
Но это только
слава
после
богу, не
поцелуя.
Принца.
Да. Ты их целуешь, кстати?
У меня, да.
На всякий случай.
У меня есть лягушка, которой нужно, я перед зарплатой обязательно ей по спинке вожу. Кстати, из Китая я привез ее.
Помогает?
Вожу такой специальной палочкой, и она шумит. Вот. А еще лягушка, которая сидит деревянная.
Ребристая.
Две лягухи сидят из бронзы у меня перед входом в квартиру. Смотрят.
Продолжается.
Идем дальше.
Марина и Кера! Они услышат вас и поймут.
Отлично, друзья, меняем тему.
Да мы поняли, Макс.
Да, вот про хобби поговорили. Работодатели уважают, если у вас есть хобби. Господи, да как устроиться? Я не могу, мне все мешает.
Да, видит непередаваемый Ярослав. Макс устраивается поудобнее на стуле.
Так, смотрите, какую тему мы сейчас будем обсуждать. Мы, сидя в редакции, вдруг пришли к выводу, что большинство, чем старше становишься, тем ты становишься терпимее.
Терпилой такой.
Да, терпилой. Да. Ты,
снисходительнее, например, я бы
вот
сказала.
Снисходительнее. Я раньше, я тут приезжаю в больницу, мне нужно пройти у врача, и передо мной там человек вышел от врача, сделал рентген, и опять подходит и заходит без очереди. И он говорит, ну я же только что вышел.
Ему мне только спросить.
Да, только спросить, я терплю. Вот было бы лет 10 назад, я бы этого не терпел.
Устроил бы
скандал.
Я сказал,
вставайте за мной, я сижу здесь точно такой же, как и вы, с такой же ногой. И вот что такое терпение? Давайте об этом поговорим. Почему
Давайте.
Мы терпим? Нужно ли терпение в себе воспитывать?
Или не нужно? Если вас что-то не устраивает, нужно сразу как-то взрываться.
И почему некоторые, да, такие нетерпеливые по жизни? Господа, а вы пишите, вы терпеливые?
Вот я не люблю в очередях стоять.
Я тоже не
Меня
люблю.
Меня просто это выносит.
Ни одного тоже. Человека не встречал, который любил бы
ну,
стоять
Ну, ты знаешь,
в очереди.
Есть спокойно стоят в очереди
стоят,
и
да,
не бурчат. Я просто не могу стоять в очереди.
Ан Девятка к нам присоединяется, психолог. Ань, добрый день.
Добрый день, привет-привет.
Привет.
А терпение – это умение выдерживать свое напряжение при каком-то дискомфорте. То есть, когда человеку что-то не нравится, либо вовне, да, обстоятельства какие-то не очень приятные, либо человеку не нравится то, что с ним самим происходит, он может либо взрываться, не терпя ситуацию, ну и так вот выпуская свои эмоции, а может контейнировать свои эмоции, тогда мы будем говорить про то, что человек терпит. Причем многие считают, что терпение – это добродетель, вот, но все-таки, на мой взгляд, должны быть пределы терпения, и не все нужно терпеть. Вот, надеюсь, мы сейчас поговорим про
да,
это.
Да, что не нужно терпеть, и где пределы терпения, собственно?
Терпение – это саморегуляция человека, и когда человек испытывает сильное напряжение, и он уже не понимает, зачем он терпит. Терпение переходит в привычку. И человек испытывает больше дискомфорта, чем пользы от ситуации. Вот здесь нужно остановиться и попробовать все-таки сформулировать для себя, что я терплю и зачем я это делаю. Когда мы терпим ради детей, когда мы терпим ради того, чтобы их воспитывать, это одна ситуация. Здесь терпение обосновано. Для того, чтобы ребенку объяснить спокойно, что ты от него хочешь, нужно самому иметь холодный ум. И если будешь кричать на ребенка, ругаться на него сильно, ребенок только испугается и ничего не поймет. Но то же самое, когда муж с женой ругается, если жена кричит, муж часто смотрит на нее и не понимает, что она хочет. Потому что для него это просто ну, женщина, которая эмоционирует. И нужно просто потерпеть и подождать, пока она закончит эмоционировать. И потом спокойно займется своими делами.
А что делать женщине, которая не может терпеть, уже не может не орать на своего мужа, или маме, которая не может не орать на своего ребенка, потому что уже сил никаких нет, потому что достали.
Закончилось терпение.
Да.
сначала нужно сбросить напряжение, потому что когда человек перетерпел, напряжение слишком много, там и тело становится очень жестким, человек вот если сам себя начинает трогать, тело не мягкое, оно такое скованное, вот, то есть важно выпускать напряжение, его выпускают с помощью ходьбы, с помощью бега, ходьба причем такая длительная должна быть и достаточно быстрая, чтобы человек выплеснул свои эмоции через ходьбу, через плавание, когда мы плаваем, мы выпускаем энергию через руки, через движение рук. Человек может, например, пойти взять бумажку, расчерикать ее, порвать, выбросить. Может пойти в лес, поорать. Вот мама, да, которая перегружена, и жены, которые доведены до предела, вот им рекомендуют обычно пойти в лес и поорать, или забраться на аттракционы и поорать там, чтобы через крик, через голос выпустить.
Но, я представляю ее на колесе обозрения.
Да, я просто вот слушаю сейчас вас, да, и у меня возникает, я вспоминаю всякие поговорки про терпение, там, Бог терпел и нам велел, или не Бог, или кто там терпел.
Бог, да.
И так далее. Получается, мы в России, у нас это как в менталитете заложено терпение. Потому что вот японцы, у них есть комнаты рядом с кабинетом начальника, в котором стоит груша, которую они могут отлупить после
иногда
того, как...
Иногда с фотографией коллеги.
Да, порвать фотографию коллеги, облить ее чем-то и так далее. Они выплескивают это все эмоционально. А мы вот живи и терпи. Ну, Ань, это же терпение накапливается, а потом это во что-то выльется. Мы недаром вот видели, сколько историй. Вот то один сотрудник пришел, что-то там наделал, то другой еще что-то наделал в коллективе и так далее. Это терпение к хорошему не приводит, я имею в виду, или я не прав?
По-разному бывает. Терпение не всегда приводит к чему-то плохому. Бывает так, что человек терпит и потом находит форму для того, чтобы выразить свое негодование. И для того, чтобы как раз эту форму подобрать, сначала нужно скинуть напряжение вот физически. В спортзале пойти потерпеть негатив и неудовольствие от работы с железом или на пилатесе, да, какое-нибудь там гадкое упражнение, когда очень неприятно его делать, но ты терпишь и делаешь, потому что это результат. Вот через это выплеснуть свою энергию через тело и потом вернуться к тому вопросу, который вызывает негатив, и подумать, как можно его изменить. Вот так это работает. А если мы говорим про Японию, то Япония – это очень пьющая нация. Они настолько сильно напиваются, что у них есть капсульные отели, где можно спать в капсуле после того, как ты напьешься после работы, и тебя не пустит жена домой. В Японии культ женщин, и женщина после того, как рожает ребенка, получает большие права. И если она не хочет пускать мужа домой, она говорит, что… Да-да-да, как маленькие гробики такие. Вот, и она может сказать, что я не хочу, чтобы ты приходил домой, ты мне не нравишься, иди и спи на улице. И они реально спят на улицах, на лавочках. В общем, такая интересная страна.
Интересно посмотреть статистику разводов.
Как это ущемление по половому признаку?
Сексизм? Пить надо
сексизм,
меньше.
Да, сексизм какой-то. Слушай, господа, а мне вот кажется еще... И дамы, да. Мне кажется, что вот пить еще хорошо, когда ты выплескиваешь. Вот недаром мы все иногда хотим сходить в караоке, поорать дурниной, какую-нибудь ерунду, именно для того, чтобы выплеснуть вот как раз негативную эмоцию. А?
Ну да, это особенно какая-нибудь тяжелая музыка, и прям надо поорать.
Говорят многие, у кого там долго болит что-то. Вот, ну, например, вот я с ногой, да, с переломной ногой, я уже привык. Я терпел первый месяц, второй месяц, вот на третий я уже привык, я уже умею с ней обращаться, я уже знаю. К терпению привыкаешь. Это верно, Ань? И получается, что ты можешь жить, постоянно что-то терпя, своего мужа-тирана, но потом ты привыкла.
А потом ты болеть начинаешь.
Да, а потом ты, это сублимация происходит, и ты просто переносишь это все на внутреннее, внешнее свое, и появляются какие-то болезни. Есть комментарий?
Конечно, есть. К сожалению, очень жалко, что произошло такое у тебя с ногой, но ты понимаешь, что у тебя рано или поздно это закончится. Поэтому ты терпишь, и у тебя это уходит в фон. А те люди, которые терпят в своей семье, они терпят бесконечно, потому что там конца и края не видно. И здесь я не устаю повторять и клиентам, и вообще как бы вокруг себя, что дома важно говорить о том, что тебя волнует. Дома важно не терпеть. С другими людьми можно подождать, пока само там рассосется. пока как-то случай повернется другим способом. А дома очень важно проговаривать то, что тебе не нравится, и менять ситуацию. Это как раз влечет за собой общение между партнерами и создание новых договоренностей, как раз проговаривание, что можно сделать для того, чтобы в семье жилось лучше. А когда в семье слишком сильно терпят, тогда обычно какой-то абьюз происходит или алкоголизация, то есть люди скидывают напряжение с помощью алкоголя, и пьют они каждый день, то есть это даже не выходные, они каждый день.
Это прям параллельно идет терпение и алкоголь. Алкоголь и терпение, бокальчик и терпение.
Ну, тут, в принципе, не алкоголь, а какое-то саморазрушение.
Тяга к саморазрушению.
Да. Тяга к мазохизму, то есть терпение все-таки это грань мазохизма, да, когда человек сначала терпит, потому что ему приходится терпеть, потом он начинает находить ценности, я терплю ради чего-то, я терплю ради того, чтобы быть хорошим человеком, чтобы мои дети были в безопасности, я терплю ради того, что, и ради того, чтобы заработать много денег.
Но так оно и есть, мазохизм, они все терпят.
То есть можно сказать, что это какой-то синдром жертвы, да, у нас уже получается?
Да.
Привыкание, да, к тому, что человек занимает жертвенную позицию и начинает получать от этого удовольствие, вторичную выгоду. И говорит, что я несу свой крест, пожалуйста, хвалите меня, поддерживайте меня. И тогда человек высказывает претензии к другим людям, что вы мало меня хвалите, и вы мне все должны.
Аня, еще такой у меня вот вопрос, вот с точки зрения психологии, поговорка «Бог терпел и нам велел». Вот можешь как-то ее разложить немного, объяснить, может быть, поругать или, наоборот, похвалить ее?
Я думала перед этой поговоркой, потому что мне так говорила моя мама, и я никогда не понимала, как это работает, потому что у меня не получалось вот так терпеть, как Бог велел. Мне кажется, это такая история, такая установка, которая передается из поколения в поколение для того, чтобы люди себя сохраняли. Любые поговорки, они призваны упростить жизнь человека. Но со временем они перестают работать. Вот я не уверена, что поговорка «Бог терпел и нам велел», она работает по сей день. Мне больше нравятся другие поговорки. Mm-hmm. Например, что нашим детям отомстят наши внуки, да, и что вот мы терпим наших детей, помогаем им взрослеть, и они не понимают, сколько сил мы в них вкладываем, но когда у них появятся свои дети, мы будем бабушками и дедушками, вот тогда мы будем ехидно потирать руки и говорить, а я же говорила.
Надо было меня слушаться, да.
Еще такой момент, на мой взгляд, опять же, может быть, я ошибаюсь, русская женщина, она прям большая терпила, она прям вот может перетерпеть все. Она может перетерпеть мужа-тирана, она может перетерпеть
невзгоды. Главное, чтобы
невзгоды.
Муж не ушел, чтобы муж был хоть какой, но рядом.
А то пошел мусор в трусах выносить.
Да, он же
вернулся.
Ценный пушной зверь, как нам специалист сказал.
Да, сказал, да.
Я слушаю.
Это верно или нет, Ань?
Ну, женщины в России действительно очень много терпят. И изначально еще до отмены крепостного права. И после, когда женщины не зарабатывали, но при этом трудились наравне с мужчинами, или даже когда, если мы почитаем Льва Толстого «Детство, отрочество, юность», там рассказывается тоже про жизнь женщин, это исторически сложившаяся ситуация, когда женщина очень много терпит, при этом на ней много нагрузки. Сейчас ситуация потихоньку меняется, то есть мужчина начинает больше помогать, и женщины начинают зарабатывать наравне с мужчинами. Вот эта ситуация тоже выравнивается. Поэтому вот эта испокон веков принятая традиция потихонечку меняется. Женщины уже не так сильно терпят. Угу. И если мы будем еще говорить про домашнее насилие, которое тоже женщины терпели веками, вот я уже вижу в новостных лентах, что есть претенденты, когда про это говорят в СМИ, и женщинам стараются помочь и объяснить, что это терпеть не нужно, важно выходить из ситуации.
А есть такие люди, которые, например, сталкиваются с какой-то ситуацией, приходя на работу или там в новый коллектив, и они говорят, так, я это терпеть не буду изначально. И он начинает переть вот, ну, вперед, вот как бы сам себе придумал, как мысли, так и поступает. Может быть, так и надо? Может быть, это и правильный ход? Я терпеть не буду об этом сказать и сказать, если вы не прекратите, то я буду принимать меры.
Новый человек в коллективе, который находится на испытательном сроке?
Да неважно, новый человек,
но не если новый. Он новый и так говорит, это одно, а если человек с опытом и уже какое-то время там работает, это другое.
Ну, может быть, да. Но я просто к тому, что, может быть, надо пресекать то, что тебе не нравится, и то, что ты можешь терпеть, пресекать. Вот о чем вопрос. Пресекать на корню. Ну, например, вдруг ни с того ни с сего Гера начинает меня троллить, да? Ну, вот как Маринка меня троллит со своей шубой. Вот она мне постоянно...
Не я, слушатели пишут.
Ты меня троллишь.
Я вообще сижу молчу.
А вот Тау, шуба и так далее. Вот Гера начинает. И Маринку я еще, ладно, уже привык, терплю ее там и так далее. А Мариночку? А Геру вот, как мне быть?
Ну, можешь попросить, не троллить не буду.
Ну, Гера, это не поможет.
Может, правда, при... Вы поняли вопрос или нет? Я тут уже три минуты
задаю.
Поняла, да. Ну, во-первых, у вас мужская конкуренция, во-вторых, уже сложившийся коллектив, вот, и у вас это одно из правил взаимодействия, что троллинг – это норма при общении. Если... И это весело, это было с первого момента, как мы познакомились, и как раз это то, что мне показалось очень похожим на старшие классы школы, и мне кажется, это особое удовольствие, которое слушателям тоже нравится, это очень весело.
Ну вот нас обозвали школьниками, еще и неумными. Так.
Вот, а если мы говорим про терпение друг к другу, мы все не идеальны, и нам приходится с чем-то мириться, с недостатками друг друга, это нормально. Пресекать, вот если мы говорим именно слово «пресекать», нужно только то, что приносит какой-то дискомфорт слишком болезненный, который нетерпимый, и мы знаем, что человек нам это сделал со зла. А когда это... не со зла, здесь можно мягко сказать, не делай так. Если это правило общения, то тогда, ну, либо вы коммуницируете по этим правилам, либо общение тогда не складывается.
Есть еще тоже вот такой вопрос, у меня и так бывает, я иногда, ну вот прям уже сам себе надоедаю и говорю, так, я уже сам себя терпеть не буду, ну и что-нибудь там, я не знаю, придумываю и не делаю там какое-то дело. Вот это вот терпение себя, это нормально, когда ты терпишь сам себя? Или это какое-то психологическое отклонение?
На самом деле это самое сложное, и... Это очень часто происходит у людей, когда люди не выдерживают сами себя. Вот когда ты говоришь «я терплю сам себя», ты же что-то имеешь в виду, ты же говоришь о чем-то конкретном. Терплю какие-то свои эмоции, терплю что-то. Вот, кстати, сейчас подумала о том, что иногда люди терпят что-то вовне, но не могут выразить агрессию вовне, тогда эту агрессию разворачивают на себя, и тогда начинают терпеть свои какие-то недостатки. То есть вместо того, чтобы говорить «мне другие не нравятся, они что-то делают не так, как мне надо», человек начинает терпеть себя и говорит «я какой-то не такой, я какой-то нехороший, я не дотягиваю». И тогда это превращается в самокритику.
Понятно. Вот пишут наши слушатели. Пересмотрены сотни видео о воспитании. Прочитано много книг, но применить ничего не получается. Просто веревки вьют. 6-8-летние сыновья. Вот. Влад К. пишет. Вы не правы. В чем мы не правы?
Во всем, видимо.
Да. И Влад же меня отправляет к психифтру. Психифтру, ну, психиатру, да. Хорошо, я понял. У нас, Аня, спасибо большое, у нас просто уже не остается времени. Анна Девятко, психолог, была с нами.
Спасибо, Аня.
Говорили, да, почему мы терпим. До следующей недели.
Большое.
Спасибо большое. Вот, господа, но, не знаю, на мой взгляд, решать как бы каждому терпеть, не терпеть то, что тебе не нравится. Верно?
Да, абсолютно.
Все, сейчас у нас новости. Далее программа «Народный диетолог». Поговорим о еде. Герман Бабаян.
Марина Александровна.
Мах Челноков.
Оставайтесь с радио, говорит Москва.